«Цена победы».
В эту субботу после 20 часов в программе «Цена победы». 70-летие победы. Праздник для ветеранов. В нашей студии председатель Московского комитета ветеранов войны генерал-майор Иван Слухай. «Цена победы» в субботу после 8 вечера.
Фанат «Эхо». Следи за нашей страничкой в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Ой, а как это сделать?
Представьтесь, пожалуйста.
Алена.
Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com/echomsk.ru и нажимаешь кнопочку «Мне нравится».
Программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сейчас, буквально через несколько минут, ко мне присоединится Владимир Рыжков, мой соведущий. Я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Иван Андреевич Слухай, генерал-майор в отставке, председатель Московского комитета ветеранов войны. Будем говорить, понятное дело, о грядущем юбилее, о 70-летии победы. О разных аспектах этого празднования. Иван Андреевич, спасибо, что пришли. Вы в роскошной, вы в прекрасной форме.
Спасибо.
Да, я посмотрел ваш год рождения. Ну, поскольку я думаю, что вы не обидитесь, если я назову, что Ивану Андреевичу в декабре исполнилось 90 лет.
Как обижать?
Да. Ну, не женщина.
Совершенный факт.
Ну, да. Иван Андреевич, ну, я так понимаю, что Московский комитет ветеранов войны, что касается празднования Дня Победы, юбилея Победы, работает, не автономно, а, наверное, в рамках какой-то федеральной программы. Или, сказать, что делается, насколько вы знаете, на федеральном уровне, и что конкретно делаете именно вы, Московский комитет ветеранов войны, знаете, как раньше говорили, с чем вы приходите к этому празднику?
Ведь я вам должен сказать, что в Москве не одна ветеранская организация, но наша ветеранская организация называется Комитет ветеранов войны. Поэтому она ближе связана с вопросами победы. И поэтому мы многие проблемы вынуждены брать на себя. А в целом в Москве создан специальный комитет, который работает по подготовке празднования Победы. Возглавляет комитет этот Путин.
Это федеральный комитет, да?
Нет, это не федеральный, да? Это московский комитет. А федеральный комитет возглавляет Путин.
И московский, и федеральный?
Нет. И московский возглавляет Сергей Семенович
Собянин.
Собянин.
А федеральный Путин?
Федеральный Путин, Владимир Владимирович.
Ну, я не знаю, знаете, как всегда же хочется заранее знать, какие-то сюрпризы будут?
Будут. Сюрпризы будут прежде всего, что это год юбилей, парад юбилейный. И учитывая ту сложившуюся обстановку в мире и вокруг нашего государства, где пытается сломить его волю и всячески принизить роль в победе в Великой Отечественной войне, этим парадом мы хотим доказать еще раз убедительно, что победа – это прежде всего победа с великим вкладом Союза Советских Социалистических Республик. Мы сами, ветераны, иногда негодуем, когда высокие чины выступают и говорят: «Победа 41-го, в Отечественной войне 41-45 годов». А чья победа? Победа советского народа. И мы сейчас, если говорим только о победе просто 41-45 года, значит, мы исключаем всех тех граждан, которые участвовали в Великой Отечественной войне, которые входили в республики Союза Советских Социалистических. Вот. Поэтому мы стараемся всячески поддерживать связи с ветеранскими организациями бывших союзных республик и вместе с ними вести борьбу для того, чтобы доказать, что победа – это прежде победа советского народа в Великой Отечественной войне. И парад, который сейчас вот предстоит, он как раз и направлен на то, чтобы еще раз утвердительно, убедительно показать, что именно Советский Союз, или, будем говорить так, наш народ, советские люди – являются основными победителями в Великой Отечественной войне.
Извините.
Пожалуйста.
Иван Андреевич, такой вопрос. Вот вы сейчас сказали о том, что... Ну, это действительно так, это понятно всем, что ну, достаточно тяжелая ситуация в мире, да, я имею, если иметь в виду международные отношения. Это, с одной стороны, и, безусловно, победа советского народа, но существует... хотим мы того или нет, но были союзники, да, и я помню предыдущие празднования, они в каких-то формах всегда участвовали. Мы знаем, что лидеры государств западных отказались приезжать в Москву, но в какой-то форме там будет, я не знаю, как, ну, если не подчеркнуто, то хотя бы показана там роль союзников, скажем. Просто, я просто имею в виду, это какой-то такой, скорее, морально-политический, что ли, вопрос.
Я вам должен сказать, что неправильно, что все отказались.
Это другой вопрос.
Значит,
это
неправильно. Уже сейчас более 30 государств изъявили прислали желание, свое участие. Так что мы не одиноки будем.
Нет, это я понимаю, да.
Кто не будет участвовать.
Мы сейчас не про них, да?
Тот, кто настроен против России.
Ну да.
Тот не будет участвовать.
Мы сейчас не про них, конечно. Я имею в виду наша сторона. Мы все-таки, несмотря на то, что их не будет, мы покажем хоть в какой-то форме роль союзников. Вот Владимир Рыжков появился.
Да, покажем роль союзников. Во-первых, мы и в самих документах, которые в докладе на параде будем это делать, будут участвовать в параде несколько подразделений из тех стран, которые были союзниками нашей в борьбе с фашизмом. Они будут в своей форме, своими подразделениями проходить вместе с нашими людьми по Красной площади.
Об этом договоренность есть. Независимо от их лидеров, они приедут.
Приедут.
Ну, это, мне кажется, это очень позитивная все-таки вещь.
Вот. И, конечно же, еще такой фактор, что ветеранские организации настроены по-другому, чем лидеры этих государств. Вот мы встречались недавно буквально с корреспондентами Соединенных Штатов Америки, Англии, Голландии, ну и ряда других государств. Они настроены правильно, они понимают, чья победа и кто в ней внес главную, так сказать, лепту в ее. И если говорить о том, что у нас и в печати, и по телевидению некоторые деятели говорят о том, что до 26, а то и 30% значит, это взнос в победу со стороны американцев, англичан. Фактически это примерно где-то так до 5%. А остальное, вся тяжесть войны легла на нашу страну. Причем не только в Великой Отечественной войне, которая вершилась на Западе, но мы же еще воевали и на Востоке, оказывали содействие нашим союзникам для того, чтобы решить проблемы их. Вот. Поэтому тоже наш вклад там огромен. И с точки зрения людских ресурсов, с точки зрения техники, и с точки зрения тактики, и с точки зрения стратегии. Мы это должны учитывать.
Иван Ильич, еще один вопрос.
Да, пожалуйста.
Еще один вопрос, касающийся участия наших ветеранов. Это будет, то есть они будут участвовать в этом параде, да?
Ветераны будут участвовать в этом параде. Значит, первая и главная роль, которую будут выполнять ветераны, это они будут нести или, как вам сказать, через Красную площадь провезут Знамя Победы. Знамя Победы будет нести человек, которому будет доверено это дело. Вот.
И
будут сопровождать два, ну, как сказать, охранника, что ли, или как это можно назвать.
Ну, помощника назовем их.
Вот. Караул, наверное.
Да. А за ними будет идти маленькая машина, вот, открытая, в которой будут сидеть ветераны. Участники Великой Отечественной войны. Вот они будут главными участниками.
У меня, Иван Андреевич, вопрос как раз по этой теме. Я посмотрел цифру, Ольга Голодец давала.
Да.
Цифру как раз, по-моему, несколько дней назад было заседание Оргкомитета «Победа».
Да.
И она давала точную цифру вплоть до человека, что да. У нас сейчас порядка 275 715, по-моему, если не ошибаюсь, тех людей, кто участники войны. То есть те люди, кто непосредственно, вот как вы, на фронте, в боях, значит, в подразделениях, в армии воевали и так далее. Понятно, что многие из них уже по состоянию здоровья не могут попасть на парад Победы и в Москве, и в своих регионах. Понятно, что люди уже в сильном возрасте. Но сейчас есть много споров и дискуссий о том, вот, кто может попасть на Красную площадь, кто не может попасть. Я просто вот посоветоваться и рассказать вам такую историю. Вот мне прислали такое письмо про профессора Академии Жуковского. Он 24-го года рождения, как и вы, кстати говоря. Родился 10 февраля 24-го года рождения. Значит, он действующий старший преподаватель университета. Он профессор электрооборудования военных самолетов. Автор множества монографий, автор множества статей. Значит, он воевал, был инженером полка по вооружению дальних ночных бомбардировщиков с 45 по 45 год. С 41 по 45, да. У него медаль за взятие Варшавы, Праги, Берлина. Полк прошел от Москвы, Кубинка, до Западной Польши, и даже 11 мая 45 года еще бомбил Прагу. Зовут его Константинов Валентин Дмитриевич. Нет. Работал в Академии Жуковского. Диссертантом у него был Олег Рогозин. Это отец нынешнего Дмитрия Рогозина, вице-премьера. Вот он у него защищал диссертацию. Космонавт Валентина Терешкова и многие другие выдающиеся люди. Вот он уже лет 10 не может попасть на Красную площадь, хотя он действующий, читает лекции, фронтовик, прошел все 4 года войны, награды, преподает студентам и так далее. Вот какой здесь порядок вообще определения? Кто может попасть на Красную площадь, кто не может попасть на Красную площадь? Потому что есть фронтовики, вот как он, например, которые обижаются.
Обижаться, конечно, можно. Но нужно решительно посмотреть на возможности, как попасть туда. Угу. Вот наш комитет, а это комитет, где сосредоточены участники войны в основном.
Угу. Извините, я вас перебью буквально на секунду, чтобы понять точно, сколько в Москве, в вашем комитете?
В нашем 18 тысяч.
18 тысяч, все, извините.
Участников. Просто,
чтобы да, Москве, участников да, непосредственно да, войны, фронтовиков.
Угу.
Вот. Есть, конечно, ветераны войны, но это уже не то.
Их 2 миллиона 700 тысяч.
А участники
тысяч,
войны.
Да. Там, это ну, участники с тылом, войны.
Да. Сейчас, может быть, несколько цифр это уменьшилось, потому что мы располагаем данными полугодичной давности. Сейчас мы собираем новые данные. И перед тем, как решать вопрос, кому идти на парад, кому не идти, мы исходили из цифр, который нам дали сверху. А сверху это правительство Москвы. А правительство Москвы получило с администрации президента.
Некую квоту, да?
Да, некую квоту.
И какая она?
Я не знаю, какая правительство, какая квота была, значит, Москве в целом. А нашему комитету 177 человек всего. 77 человек. Раньше мы получали по 200, по 150, по 100. Все уменьшается. Казалось бы, меньше ветеранов, возможность
странно,
больше.
Странно.
А странность вот такая.
Я, знаете, вот, Иван Ильич,
площадь не уменьшается.
Обращу внимание вот на что. Я, например, помню, какие иногда проходят концерты на Красной площади. Ну, например, вот я помню, был концерт Пола Маккартни. Там было, по-моему, 1100 народу. То есть, вообще, в принципе...
Ну, там ветеранов нет.
Ну, я понимаю, но я имею в виду, что сама по себе площадь одна из самых больших в Европе. Я понимаю, что там пойдет техника, я понимаю,
конечно,
что там...
Середина площади.
Но, тем не менее, ну, может быть, вот сейчас обратимся, еще время есть, пользуясь нашим эфиром, что, ну, может быть, расширить квоту на ветеранов, потому что, действительно, их остается все меньше, а квота для них
сокращается. Квоту ветеранов вы не расширите, потому что там те места, где располагаются ветераны в период парада, они все... просчитаны, и все занумерованы.
Неужели, неужели их нельзя расширить?
Бетонные и металлические строить сейчас никто не будет.
Угу.
Вот, да и некуда строить. Они ведь от самой Красной площади, где проходит парад, на расстоянии там небольшой от этого, от места, где располагаются зрители. И до самого Кремля это все места заняты и пока отдаются зрителям. Но сейчас, смотрите, вот в этом году мы не обижаемся, хотя, конечно, имели бы право на это, что нам меньше дают. Будут участники Крыма. Надо им места дать.
Имеется в виду ветераны?
Ветераны, да. Значит, если им надо дать, значит, откуда-то надо взять. Значит, в том числе от нас. Вот. Приезжающие ветераны из бывших республик наших, они же воевали, герои Союза.
Имеется в виду, что юбилейный парад, и поэтому иностранных делегаций будет, видимо, больше, да? Из-за того, что юбилей 70
лет. Нет, это не иностранные, а вот
ну, я имею в виду, бывшие республики, я про них
сейчас
говорю.
Сейчас они можно и назвать иностранные государства.
Про это я и говорю.
Вот.
А с Украины вот будут? С Украины будут ветераны?
С Украины не будет.
Не будет. Да?
Не будет. Во всяком случае, они не изъявили желания. Вот. Что касается распределения мест тех, которые мы получили, вот как раз вот этот профессор входит в нашу организацию.
Константинов.
Да.
Да. Велин Дмитриевич.
То мы имеем 500... с лишним первичных организаций.
По Москве.
По Москве. Нашего комитета. Это объединяет ветеранов, участников войны и ветеранов войны. 500 с лишним. Но в каждом этом количестве имеются люди, непосредственно воевавшие, фронтовики. И когда мы распределяем билеты, мы смотрим, сколько у нас подразделений. А у нас их 19. Сколько у подразделений фронтовиков. И от этого процента мы даем процент им подобрать человека для того, чтобы дать им возможность поприсутствовать на параде. И поэтому даже не комитет подбирает людей, мы только подбираем вот тех шесть человек, которые, я говорю, которые знамя будут сооружать, а дано право первичным организациям. Они выбирают, они знают, кто был прошлый год, позапрошлый год, и еще год назад, и так далее. Тех мы стараемся, чтобы они не попали, потому что они уже были на параде. А в основном те, которые не были. Но и тех, которые не были, тысячи, а нам дают 77 мест. Как быть?
тяжело.
Я бы, честно говоря, подвинул не ветеранов, как мое мнение, вот вам, и дал бы больше мест ветеранам. Тем более, что 70 лет победы – это ваша победа.
Это наша.
А не многих тех людей, которые будут сидеть просто по должности или по чину на эти трибуны.
Мы не по чину и не по должности делаем, а делаем…
Я не про вас. Я не про вас. Я говорю про тех, кто там будет еще находиться.
Там будут находиться, конечно, многие представители по чину, как вы говорите. Но там должны быть и даны места труженикам тыла.
Конечно, конечно. Безусловно.
Значит, тем ветеранам войны, которые не участвовали в войне, вот, скажем, 27-й год рождения, он в войне не участвовал. Ну, частично там несколько сотен участвовало.
На последнем этапе.
На последнем этапе и каким-то случайным событием стало, что они то попали на... Было запрещено их использовать. Они остались живы. Вот, допустим, 24-го года 3% живых осталось.
Но вот этот профессор, о котором я сказал, он единственный дальний бомбардировщик, который вот сегодня остался в живых.
91. Ну, так что? Пехота погибла еще больше. Таким образом, получается, что надо каким-то мерилом мерять и тех, кто танки делал, кто снаряды делал. Кто трудился, то есть труженики тыла.
Иван Ильич, а труженики тыла, то есть ветераны войны, они же тоже входят в вашу организацию, да? Но они вне этой квоты 77 человек.
Нет.
77 – это одно участников.
Дело в том, что наша организация, в основном, как я сказал, организация боевая.
То есть участников.
Да, фронтовая.
Фронтовиков.
У нас есть небольшое количество ветеранов, тружеников тыла. Но эти труженики тыла, ведь труженики тыла тоже разные бывают. Те, которые, значит, у горнила стояли, сталь лили, те, которые танки делали, те, которые самолеты делали, те, которые пашню пахали, иногда же на себе плуг таскали. Все это учитывается. Мы все это знаем. Мы знаем биографию каждого человека. И по заслугам, естественно, даем возможность получить вот такой вот билет. Но это делается не только нами. Мы даем список. Список направляем в наше правительство московское, а потом его направляет президенту. Там рассматривает это. Ну и, наверное, органы рассматривают. Ну, по крайней мере, за 20 лет я руковожу уже комитетом, не было случая, чтобы наших ребят, которых мы представляли, вычеркивали. Не было таких. Потому что мы очень скрупулезно относимся к тому, чтобы подобрать хороших людей, которые заслуживают того, чтобы быть на параде. Сейчас мы послали этот список. Мы не знаем, когда нам скажут, сколько из этого списка утвердят. Мы не знаем, когда нам дадут билеты. Обычно билеты, я могу через ваше радио покритиковать руководство нашей страны, Министерство обороны, да и канцелярию президента, нам дают билеты на парад. Ну, в крайнем случае так, 29-30 апреля. И мы вынуждены все это проработать в течение одного дня и одной ночи. Что значит проработать? Это созвониться с каждым, каждому сказать. Каждый должен прийти получить этот билет.
Или как-то передать ему?
Да, и нет.
Только лично?
Только лично. Угу. Билеты только лично, и они, бывает так, что печатаются непосредственно в верхах, а бывает так, что нам дают голые бланки. Но мы отвечаем за то, что мы включаем тех, кого мы раньше вставили в список для участников парада. Мы сами мы не можем уже переделать это дело.
Иван Андреевич, а вот те ветераны, которые участвуют, которые не как зрители, а которые участвуют в самом параде, вот вы говорите, будут нести знамя, да?
На машине еще
будет. Но это на машине пойдет, будет.
Да. Там же, я так понимаю, очень много репетиций еще до этого делается.
Да.
Это же утомительно.
Утомительно.
Да.
Я 13 парадов я сам вот ходил.
Участвовали, да?
13 парадов. Это вот до этих парадов. Это парадов при, будем сказать, при советской власти, при Ельцине и при Горбачеве. Вот. И был случай, что даже приглашали на трибуну для приема парада. 13 прошел я пешком. Я, знаете, камень тот, который я всегда стоял, когда в ожидании команды «Шагомарш». Вот. Потому что я был в Академии Ленина во втором батальоне вторым человеком с краю. Первым был Аратунянц, если вы помните, это молодогвардеец. А вторым шел я. И ставили нас всегда на одно место. И я этот камень помню до сих пор. Вот. Поэтому, значит, нагрузка, как вы говорите, будет большая, сильная. Но народ просится туда, чтобы их приняли участвовать в параде. Независимо ни от каких нагрузок, независимо ни от какой погоды, независимо ни от каких других, там, скажем, тяжестей. Поэтому вопрос, значит, трудностей отпадает.
Ну, у нас подходит к концу первая наша часть. Давайте мы сейчас прервемся. Будет короткий выпуск новостей, после которого мы продолжим беседу с Иваном Андреевичем Слухаем, генерал-майором в отставке, председателем Московского комитета ветеранов войны в программе «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Мы вдвоем, ведущие этой программы, Владимир Рыжков и я, Виталий Дымарский. В гостях у нас сегодня, напоминаю, Иван Андреевич Слухай, генерал-майор в отставке, председатель Московского комитета ветеранов войны.
Фронтовик.
Фронтовик. Мы говорим о грядущем праздновании 70-летия победы. Ну и не только об этом. Да, о том, что связано, во-первых, с этим празднованием. И в частности, вот мы говорили о такой парадной, что ли, части. Да? Это Красная площадь. Это участие ветеранов, участие там, представителей союзников и так далее и тому подобное. А сейчас у меня к вам вопрос, Иван Андреевич, такой более жизненный. Это касается как бы социальных аспектов жизни ветеранов. Вот у меня такое ощущение, если я не прав, вы меня поправьте, что как бы вот о социальной стороне, да, там, льготах, выплатах, я не знаю, что там, квартирах, начинают говорить каждые 5 лет или каждые 10 лет к юбилеям. А между юбилеями вообще что-то делается, как это все делается? Может быть, мы просто не знаем.
Этим вопросом мы занимаемся постоянно. И у нас на учете каждый ветеран, который нуждается в улучшении жилья, допустим, если о жилье речь идет. Но есть еще и другие проблемы, которые надо решать. Жильем что получается, если так, между нами и для народа, чтобы знали? Ведь ветераны все получили квартиры. Но получил ветеран со своей женой. У них родились дети. Дети выросли, и у детей появились дети. И та квартира, которая давалась на 2 человека, она уже практически стала непригодна для 6. Значит, надо новую квартиру давать. И вот эти новые квартиры сейчас выдаются тем, кто особенно в этом нуждается.
Я просто дам справку. Я еще раз обращаюсь к материалам последнего заседания Оргкомитета Победы. Значит, там выступал Путин, выступал Сергей Иванов, который глава администрации, и он глава Оргкомитета. И выступала Ольга Голодец, которая у нас, как известно, вице-премьер по социалке. И меня поразили цифры, Виталий, вот то, о чем ты говоришь. Вот Ольга Голодец говорит, что с 2008 года улучшили свои жилищные условия 280 946 ветеранов.
Совершенно правильно.
Только за прошлый год, говорит Голодец, новые квартиры получили 8 7311 ветеранов. Значит, и на реализацию этой программы в прошлом году было потрачено 9 миллиардов рублей. Сейчас в очереди 15518 ветеранов, и из них участников войны 2500 человек. То есть, здесь два вывода. Первый вывод, что нельзя говорить, что
процесс идет,
что вспоминает только перед юбилеем. Видно, что работа проделана огромная, то есть, почти 300 тысяч квартир, это не шутка. Вот. И второе, что, видимо, то, о чем Иван Андреевич говорит, то, что семейное положение меняется и периодически возникает новая очередь, как я понимаю, это тоже значит, решается да, ну, уже да, в практическом да, порядке.
Совершенно верно. Я должен сказать, что вот эта цифра, которая вроде бы и пугает, и вроде настораживает, да. она правильная. Но дело в том, что эти квартиры, о которых речь идет, давались ветеранам, участникам войны, ветеранам войны, ветеранам вооруженных сил, вот, а их тоже уже масса
да,
скопилась.
Да,
это, там есть же ветераны вот. Других войн.
Так он да, об этом и говорит. Да, он да, об этом и говорит.
Ну,
да.
ветераны там, допустим, ветераны ВВД там и так далее.
Да, да, да.
Ну, ветераны локальных войн и боевых действий. Значит, да. они у нас на учете Ладно. Находятся. Вот мы их стараемся приравнять к участникам войны, стараемся делать так, чтобы они были с нами заедино в работе по воспитанию молодежи, по работе в школах, в работе в воинских частях и так далее. Так что это тут эти тоже люди эти учитываются, в эти 200 тысяч тоже. Поэтому тут цифра эта никого не должна удивлять. Это правильная, справедливая
ну,
цифра.
Слава Богу, если это так.
А вот сейчас такая тоже актуальная тема. Перед Днем Победы резко подорожали лекарства. Мы знаем, по какой причине.
Да,
значит,
да.
по причине девальвации рубля и так далее. Я видел цифру, что в прошлом году, это официальная статистика, что цены поднялись на лекарства процентов на 30, но вот по моему такому личному ощущению даже больше. Вот это касается непосредственно всех практически участников войны и ветеранов войны, ну, потому что уже возраст почтенный. Да? Вообще, как решается проблема, во-первых, медицинского обслуживания участников и ветеранов?
Я знаю, что лекарственного обеспечения.
И лекарственного обеспечения, особенно вот сейчас, в этом году, когда так подскочили цены.
Вы задали вопрос
тяжелый.
Очень тяжелый,
я поэтому
который
и задал.
Бы мне не хотелось отвечать.
Не хотелось бы?
Дело в том, что было определенное время, когда участники войны были особой категории. Они имели льготы, так называемые льготы. А потом, в 2005 году...
А монетизация когда произошла?
Да. Путин провел
монетизацию. Там же вроде обещали деньгами скомпенсировать.
Вот так вот эта вот монетизация, да. которую вы назвали, это вот как раз и есть возмещение льгот.
Как бы деньгами.
Деньгами.
Так.
Но вы представляете, если вам нужно лекарство, скажем, вот я, допустим, покупаю ежемесячно, абсолютно не преувеличиваю, до 2000 рублей. Лекарств.
То есть, если по 15 тысяч, если по 30 тысяч, упаковка.
Я вам охотно верю, я сейчас да. тоже начну жаловаться, у меня, я дороже. У меня вот...
Спрашивается, как довольны будут этой монетизацией люди, которые получают пенсию, в Москве, допустим, до 13-15 тысяч, а на селе 4,5-5 тысяч. Вот вам, пожалуйста, подход к решению этой проблемы.
А вы ставите эти вопросы перед правительством, там, не знаю, Москвы?
Конечно, ставим. Да? Не только перед
федеральным.
Я с Голодец разговаривал на эту тему много раз. Они стараются, они принимают все меры, но складывается обстановка такова, что необходимы, как сказать, слишком, что ли, вера в народ. Советоваться с народом надо. Вот сейчас медицинская революция, которую сейчас
сокращение
проводит.
Врачей вот идет, которое...
а?
Сокращение врачей, которое идет.
Вот.
Да.
И не только врачей. Ведь вы смотрите, на миллиарды рублей закупили мы технику медицинскую, новейшую технику за рубежом. Распределили ее по больницам, но не везде она работает. На ней некому работать. На ней не обучены люди в такой степени, в такой достаточности, чтобы эта техника заработала полную силу. Теперь, значит, для того, чтобы эта техника была где-то вместе и ее изучали, на ней работали, и кто-то там какой-то имел ремонтный, что ли, штат, их объединили в крупные такие медицинские учреждения. А мелкие учреждения начали, ну, прямо скажем, падать. И если раньше, ну, буквально 5-7 лет назад человек жил, да вы живете, знаете, где у вас поликлиника.
Мог находится, дойти до нее.
Да. То сейчас эта поликлиника ничего не стоит. Вы должны прийти в поликлинику, в свою, в которой вы были, у терапевта взять направление.
В этот центр.
В центр, вот тот, который создали, который, о котором я говорил. Прийти, но, во-первых, вы еще не попадете к терапевту. Но если попали, там еще по очереди надо получить этот талон. А с этим талоном пойти уже вот в этот центр. А этот специалист, которого вы направили, у него тоже очередь. И получается...
И что, для участников войны нет, для ветеранов войны нет здесь, ну, что же называется, зеленого коридора, чтобы вот без очереди пройти?
Я хочу сказать, что я много лет являюсь, ну, членом, что ли, коллегии здравоохранения города Москвы. Мы все стараемся сделать, чтобы было лучше, и в том числе ветеранам, и коридоры сделать. Вот мы возле каждого врача написали... Ветера, участники войны без очереди.
Без очереди.
Ну, не каждый
вы
придёт,
вы приходите,
конечно.
А там люди. Сидят люди,
люди
вашего же возраста, но они не участники войны.
Конечно,
они вас никогда не пропустят.
Дело даже не в этом.
И
Иван
скандал.
Андреевич, Иван Андреевич,
скандал.
Не каждый участник пойдет без очереди.
Да, и не видя, каждый участник пойдет без очереди. Вот вам, пожалуйста, ответ на первый вопрос. Что касается лекарственные средства, то раньше была такая, как бы сказать, градированная таблица, что для ветеранов, участников войны есть круг очерченных лекарств, или очерченный круг лекарств, которые можно получить. Другие бесплатно их не получат. А ветеран получит. Но тот ветеран, который вот не денежку получил, а остался, сказал, я буду на льготе.
На льготе.
Вот этот он может получить. А который получил денежку...
Уже все.
Он может получить лекарств на 400 рублей только. А что за 400 рублей можно
Ничего.
Купить Для в аптеке? Он.
Ничего.
Вы понимаете? И вот эти вот обстоятельства сейчас завели в тупик саму медицину и руководство города. И я, честно говоря, вникаю в это дело очень серьезно, поскольку являюсь коллегой. Вот. Я бываю в больницах, бываю в госпиталях, вот, и так далее. Вот недавно мы открывали зубопротезный или челюстный госпиталь, который новый, отремонтированный вместе с Собяниным. Бывает так, что приходится ехать в госпиталь, собирать тех, кто ходячие, больные в палатах, в зал или в палатах беседовать, чем они довольны, чем недовольны, чем им помочь, как помочь. И уж тогда мы решаем там в нашем департаменте здравоохранения, как лучше решить эту проблему, кому лучше, значит, подойти, чтобы обеспечить.
Вы знаете, Иван Ильич, вот вы в самом начале нашей беседы совершенно справедливо сказали, что нужно подчеркивать решающий вклад советского народа, да, в победу и так далее. Обидно, что это так, что мы наш народ внес действительно решающий вклад в эту победу.
Конечно.
Я просто знаю, там, поскольку я работал за границей, в Канаде, во Франции, в Соединенных Штатах, да, существуют специальные структуры государственные, министерства во Франции, во всяком случае.
Правильно.
По делам ветеранов.
Да. Да?
В Америке это одно из самых больших министерств.
И сколько мы не добиваемся.
Дело даже не в этом. Просто обидно, да, что вклад решающий, а там... О ветеранах заботиться, увы,
совершенно
лучше,
верно.
Чем...
Ветераны других государств, в том числе и побежденные нами немцы, да. Ветераны, у них тоже же, они да. же ветераны, да. они обеспечены значительно лучше, чем наши ветераны. Мы это знаем. Знают наши ветераны, но мы ничего не можем сделать,
ну,
кроме
понятно,
как
что это,
покритиковать.
Да. Ну да, да.
и все.
Просто удивительно, действительно, что ты за 70 лет уже можешь. Знаете, еще одна сторона, пока у нас еще время есть, еще одна сторона деятельности, как я понимаю, вашего комитета, который меня, например, очень интересует, это, ну, то, что назовем так, мемориальное, да? Все-таки, ну, так, есть такая, она хоть и банальная, но, в общем, правильная, да, мысль или изречение, что война не закончилась, пока не похоронен последний солдат, да? Я знаю, что Министерство обороны, кстати говоря, вот мы с тобой беседовали, архив,
да, Министерства обороны. У нас был директор.
Да, они начали что-то делать, довольно большую работу сейчас проводят, все-таки пытаясь учесть хотя бы, да, все жертвы. Но все равно это еще там работы еще, по-моему, очень и очень много.
Да.
Вы на вашем уровне, вот на городском, на московском, вы каким-то образом в этой работе участвуете?
Обязательно. Да? Обязательно. У нас в комитете существует комиссия специальная, которая занимается этими вопросами. При этой комиссии существуют отряды поисковые. И эта комиссия вместе с этими отрядами планирует работу, где работать, как работать, чем помочь, чем работать, какие достижения получить от этого. И у нас был, сейчас пытается его угробить, музей обороны Москвы. Мы там организовали прекрасную выставку экспонатов.
А почему угробит?
Ну, я сейчас скажу. Значит, экспонатов, которые открываются при раскопках. И я скажу, к этим экспонатам интерес у экскурсантов значительно больше, чем там стоят пушки и так далее. Они уже пригляделись, эти пушки. А там чуть ли не каждый осколок щупает руками. Вот это. А что касается музея, мы категорически против. Музей – это моя кровь. Я его создавал вместе с аппаратом, который сейчас. Вот. Но новый министр принял решение.
Министр России? Или Москвы?
Москвы. Министр культуры Москвы принял решение объединить.
С музеем вооруженных сил?
Нет. С музеем 12-го года, 1812 года. Как понять это?
Это панорама там на
Кутузовке. Да, панорама, да. Как понять это? Ну, с музеем вооруженных сил еще понятно было. С музеем, допустим, даже на Поклонной горе тоже понятно бы было. А вот это совершенно непонятно. Вот, и уже директора этого освободили.
Тем более, что, прошу прощения, Наполеон-то Москву взял, а в 41-м году Москву отстояли.
Да,
отстояли.
Да. Вот. Я скажу, что этот музей работал довольно солидно. Мы работали совместно, проводили мероприятия, конференции, разрабатывали тематику, решение проблем, которые надо рассмотреть и решить музею. И все это у нас получалось очень хорошо. А сейчас как это будет? Я не знаю, как можно соединить вот два вот этих вот музея. А директора уже, который бы мог бы каким-то образом хотя бы присоединиться к стене вот этой вот музея, который отражает 12-й год. Ее сняли уже. Придет новый человек. Какой направленности он будет. И мы сейчас очень в нехорошем положении в этом отношении.
Я не знаю, что сказать.
Вот. Мне кажется, уж вовсе неуместно такие вещи делать накануне юбилея Победы. Это выглядит очень странно, конечно.
Вы знаете, что у нас многие мероприятия проводятся накануне вот юбилеев, накануне парадов, накануне, значит, годовщин Победы, не сообразуясь с тем, что это праздник всего народа. То же самое вот эта монетизация, она же была...
Весной
5-го года.
Накануне.
Тоже накануне, да.
Тоже накануне.
А 60 лет, 60-летие Победы.
Да, пятый год, 60 лет Победы.
Ну, что касается парада сегодняшнего, он будет отличаться от парадов тех, которые были. Он будет более грандиозен.
Более военизированный, я бы сказал, нет?
Нет. Он будет, как вам сказать, показан с точки зрения нашего участия в Великой Отечественной войне. Даже будут несколько батальонов проходить в форме, значит, в Великой Отечественной войне. Будет показана техника, которая была во время войны, и новейшая техника, которая
существует
сейчас. Количество людей в параде самом непосредственно увеличится. Парад будет более продолжительным, чем был. Чем это вызвано? Это вызвано еще раз, чтобы подтвердить, что победа – это наша победа. И мы это утверждаем вот этим парадом. И мы стараемся сделать так, чтобы этот парад был показателен не только для тех, кто находится на сиденьях, там, скажем, и на лавочках непосредственно на Кремлевской, у Кремлевской стены, но чтобы это дошло и до народа через телевидение, через радио, через печать. Таким образом, чтобы парад показал величие нашей страны.
Иван Андреевич, еще такой вопрос. Ну, какая бы ни была международная обстановка, но наши там союзники тоже отмечают этот юбилей у себя. Да, там, ну, там по-разному, я не знаю, как они отмечают.
Да.
Я имею в виду, они вас не приглашают туда для участия в, там, в каких-нибудь торжествах?
Вы знаете, опять однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Вы помните, что союзники наши главными были, это прежде всего США и Англия.
Конечно.
Потом присоединили Францию, ни за что, которая была разбита в течение нескольких дней и дала 600 тысяч автомобилей, вооружила, то есть механизировала гитлеровскую армию.
Вы знаете, извините, вы знаете, во время капитуляции, когда Кейтель подписывал акт о капитуляции, когда появился французский генерал, Кейтель сказал, говорит, как, и эти тоже?
Нас победили.
Ну, вот так. Поэтому, естественно, и проводить будут праздники по-разному у себя эти люди и эти государства. Ну, вот смотрите, вот такой вот...
Ну, наших ветеранов они не приглашают или приглашают?
Нет, я вот вам хочу сказать, что временами, когда потепление наступает, приглашают.
Сейчас нет?
Нет. Но группами небольшими приглашают. И в том числе и мы бываем там, представители наши.
А вот мне интересно, как с немцами в этом году? Есть какие-то контакты с немцами?
С немцами контакты окончательно порваны.
Порваны.
Потому что Меркель заявила, что она на парад не поедет, хотя она была приглашена.
Она будет 10-го числа.
Она
там
будет,
какая-то история непонятная.
Что она приедет,
потом не едет.
Приедет 10-го.
Да. На 10-го приедет возложить
отдельно
венок.
Будет возлагать венок. Вот как вот это вот понять? Или, скажем, сейчас вот такое движение идет. Это в Польше, да и в Бельгии, в Голландии, и во Франции, и в Германии, особенно в Германии, что надо парад проводить в Германии, там, где разбили противника.
В Берлине,
так мы же в Берлине победили, мы флаг водрузили, значит, над Рейхстагом, то есть враг практически был разгромлен раз и навсегда. Значит, парад должен праздновать тот, кто это сделал. Так вот сейчас вот так ходит такое мнение, что вот надо вот перенести парад не с России основной парад, а вот на эти государства. И вот уже парад, который был в связи с высадкой десанта Англии и Америки на Францию, они уже практически наших не приглашали.
Знаете, как любопытная вещь, до относительно недавнего времени День Победы, 9 мая, да или 8 мая, там, если считать по Европе, никак не отмечался в Израиле. Но после того, как появились там наши эмигранты, ветераны войны, там грандиозные праздники теперь каждый год.
Благодаря и там очень много наших ветеранов, в том числе участников
мы
войны.
Мы поддерживаем с ними связь. Mm. Поддерживаем с ними связь. И я скажу, что работу они проводят, большую ветераны.
Они сейчас, огромные, они сейчас даже музей создают. Да, музей создают фронтовиков, участников.
Да. И что самое главное, их поддерживает от ветеранов правительство.
Иван Андреевич, увы, наше время закончилось, и мы вас благодарим за эту беседу. Безусловно, вас поздравляем с праздником Победы. Вы заслужили этого поздравления больше, может быть, чем многие другие, поскольку вы реально воевали, вы фронтовик. Я знаю про все ваши подвиги, я знаю, прочитал. Вот, не успели об этом поговорить. И большой от нас привет и поздравления всех участникам войны в вашей организации.
Спасибо.
Я со своей стороны тоже хочу самым сердечным образом поздравить вас с наступающим великим праздником Победы. И в вашем лице пожелать всем фронтовикам, которых сейчас у нас 275 тысяч, по-моему, 715 человек, крепкого здоровья, хорошего настроения, долгих лет жизни и самого лучшего их родным и близким. И всем ветеранам войны, и всем, кто ковал победу. Так что с праздником наступающим вас.
А мы прощаемся на неделю.
Программа «Цена Победы».